говорит Радио Свобода. Западные СМИ подвергают сомнению информацию о естественных причинах смерти Михаила Лесина в Вашингтоне. Допинговый скандал может стоить российским легкоатлетам Олимпиады в Рио, оценки экспертов. Почему акционист Петр Павленский, который поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, стал главным героем картин московской художницы Лены Хейдис? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 13 ноября. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Одной из наиболее обсуждаемых тем уходящей недели не только в России, но и за ее пределами стала загадочная смерть экс-министра печати и бывшего главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина. Он был найден мертвым 6 ноября в вашингтонском отеле «Дюпон Сёркл». Официальное объяснение, что Лесин умер от сердечного приступа, кажется западным медиа не совсем убедительным. Подробностями на эту тему Любовь Чижова.
По мнению британского издания Daily Mail, Михаил Лесин мог быть убит по приказу Москвы после того, как согласился сотрудничать с ФБР, потому что имел связи в высшем руководстве России и знал ее кухню. Это же издание выдвигает версию о том, что американские власти инсценировали смерть Лесина для того, чтобы он дал показания против Кремля и попал в программу по защите свидетелей. СМИ напоминают, что Михаил Лесин находился под пристальным вниманием ФБР, поскольку его подозревали в коррупции и отмывании денег. Однако с какой именно целью он оказался в Вашингтоне в бюджетном отеле без документов, остается неясным. Возможно, Лесин оказался в Вашингтоне для переговоров с американскими спецслужбами, чтобы на свой страх и риск информировать ФБР о планах российского режима в обмен на прекращение расследования. Может быть, он был направлен некими группировками Кремля для установления связи с Вашингтоном в период напряженных российско-американских отношений и усиливающихся разногласий между кланами российского режима, пишет французская «Ля Фигаро». BBC напоминает о том, что Михаил Лесин в последние годы проводил много времени в США и вложил миллионы долларов в калифорнийскую недвижимость. У Лесина тесные связи с США. Здесь живут его жена Валентина, дочь Екатерина, которая работает на телеканале Russia Today, у истоков которого стоял Лесин, и сын Антон, который учился в Швейцарии. В США просили внести Лесина в список Магнитского и расследовать его деятельность на предмет нарушения законов против коррупции. 29 июля прошлого года сенатор-республиканец Роджер Уикер направил тогдашнему министру юстиции США Эрику Холдеру письмо с призывом разобраться в происхождении состояния Лесина. По словам Уикера, тот руководил цензурным наступлением Кремля на независимые телеканалы России и, будучи российским госчиновником, приобрел многомиллионную собственность в Европе, включая имение, купленное, как сообщают через компанию, зарегистрированную на британских Виргинских островах. Проведя собственное расследование, Радио Свобода тогда получила документы из канцелярии сенатора. Они подтверждали, что недвижимость Лесина включала дом площадью 1200 квадратных метров в Беверли-Хиллз. Там также упоминались дом площадью 985 квадратных метров в Брентвуде и особняк в Беверли-Хиллз площадью в 630 квадратных метров, купленный за 6 миллионов долларов компанией, среди руководителей которой числилась Екатерина Лесина. Издание Moscow Times пишет об испортившихся отношениях между покойным Лесиным и банкиром Юрием Ковальчуком, которого называют близким другом и кошельком Владимира Путина. По данным источника издания, одной из главных причин ухода Лесина с поста главы «Газпром-медиа» было то, что он задолжал огромные деньги Ковальчуку и, предположительно, не намеревался их возвращать. Российский медиа-аналитик Игорь Яковенко полагает, что американская сторона обязательно разберется в причинах смерти Михаила Лесина и напоминает о его роли в нынешнем состоянии российских СМИ.
Думаю, что право на существование имеют все версии. То, что вообще ситуация довольно странная, когда один из самых, создателей, по сути дела, сегодняшнего вот такого вот чудовищного информационного режима в стране, умер за ее пределами, само по себе это, такой парадокс, к сожалению, уже привычный. А все остальное – это уже дело расследования. Я думаю, что в Соединенных Штатах Америки, где он умер, есть кому этим заняться.
Если выяснится, что Лесина все-таки убили, о чем это может свидетельствовать?
Вы знаете, опять-таки, если выяснится, тогда стоит об этом серьезно и обстоятельно говорить. Потому что то, что наши спецслужбы имеют обыкновение убивать людей, которые им не нравятся, это исторический факт. Раньше это делалось регулярно. Сейчас это делается эпизодически, но все равно делается. Это и эпизоды с Литвиненко, и эпизоды, недругами чеченского президента, об этом свидетельствует. То есть эта практика не ушла в историю. Поэтому ничего нельзя исключать. Но пока я еще раз говорю, я думаю, что в Соединенных Штатах Америки есть кому этим заняться.
Нет ли у вас такого впечатления, что недостаточно уделяется этой теме внимания в сегодняшних российских СМИ?
Я, например, встречаю очень много публикаций на эту тему. Говорят об этом активно. Причем далеко не все руководствуются тем правилом, что о покойных либо хорошо, либо ничего. Но там есть еще одно слово, вернее, два слова после этой фразы, кроме правды. И вот очень многие говорят правду о Михаиле Юрьевиче, о том, каким он был, какова его роль. И, в общем, здесь, безусловно, публикаций довольно много. Ну, мне попадалось больше всего таких публикаций, где Михаил Юрьевич вполне заслуженно называется одним из самых главных врагов российской прессы, российской журналистики, который вот создал тот информационный режим, вытеснивший журналистику. Встречались публикации, где говорилось о его, так сказать, личностных качествах, что это был человек крупный, значительный, намного превышающий по вот такому объему личности тех, кто сейчас руководит страной и отраслью. Ну, это тоже, наверное, правда. То есть это просто правда. Действительно, Лесин был крупной фигурой, но, с моей точки зрения, фигурой крайне негативной. Это знаменитая его история с договором, с шестым протоколом с Гусинским, когда именно Лесин был конструктором вот этого отъема гусинского собственности. Это и его роль в создании современного медиарынка, рынка монополистического, рынка уродливого, который, по сути дела, уничтожает независимость, экономическую независимость средств массовой информации. Это вот факты. Об этих фактах сейчас вспоминают, о них разговаривают, обсуждают их. Это, мне кажется, Михаил Юрьевич, в общем, получил достаточно большое количество некрологов.
Западные СМИ много пишут о том, что он якобы поссорился с Ковальчуком. А что-то известно вам об этой истории?
Мне ничего не известно, кроме того, что я встречал в прессе из западных СМИ. Дело в том, что мое личное общение с Михаилом Юрьевичем Лесиным закончилось, наверное, лет 12 назад. Это последний раз, когда я лично встречался с Михаилом Юрьевичем, и мы общались конфронтационно, скажем так. После этого я только имею опосредованные какие-то данные о его жизни, о его деятельности. И, в общем, прямых источников у меня нет.
А вот когда вы с ним общались, он вам нравился? Он был каким человеком?
Личностно, я еще раз говорю, это вот такой представитель 90-х. Это то, что называется авторитетный предприниматель. Это крупная, еще раз, фигура, это человек достаточно смелый. Ну, таких много было. В 90-х вылезли на поверхность смелые, масштабные люди, которые ничего не боялись. Некоторые называли их отморозками, некоторые называли их, как я уже сказал, авторитетными предпринимателями. Человек предприимчивый, умеющий держать удар. Но в целом это все эти сами по себе позитивные качества, с моей точки зрения, были направлены исключительно во зло. Во зло медиарынку, во зло журналистике, во зло средствам массовой информации. То есть вот такое... Безусловно, Михаил Юрьевич обладал, ну, некоторым, я бы сказал, негативным обаянием. Именно вот такое обаяние крупного, хищного, серьезного зверя.
Это был медиа-аналитик Игорь Яковенко. Тело 57-летнего Михаила Лесина было обнаружено 6 ноября. С тех пор американская сторона никак не комментирует обстоятельства произошедшего. Вскрытие было произведено в тот же день, но его необъявленные результаты стали поводом для возбуждения дальнейшего расследования. Объяснить причины смерти Лесина в американской полиции обещают через 3 месяца. Департамент расследования убийств в официальном заявлении попросил всех располагающих какой-либо информацией по этому делу обращаться в полицию. Михаил Лесин с 1999 по 2004 год занимал пост министра печати Российской Федерации. По его инициативе в 2005 году был создан государственный телеканал «Russia Today». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Из-за допингового скандала в российском легкоатлетическом сообществе спортсмены, представляющие Россию, могут лишиться возможности участвовать в следующем чемпионате мира и даже в летних Олимпийских играх, которые состоятся в будущем году в Бразилии. На это указывают выводы, содержащиеся в отчете комиссии Всемирного антидопингового агентства ВАДА. Катаклизмы такого масштаба неизбежно привлекают внимание спортивных федераций во всем мире, ведь злоупотребление допингом не монополия российского спорта, и тщательные проверки, по-видимому, в ближайшем будущем коснутся и других стран. Как оценивают происходящее американские эксперты, выяснял наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
В четверг допинговый скандал попал в орбиту международной дипломатии. Представитель МИД России Мария Захарова жалуется на то, что доводы Москвы никто не слушает, что источники, изобличающие информации, на которых основывается комиссия Всемирного антидопингового агентства, предвзяты и в высшей степени сомнительны, что карать скопом всех российских легкоатлетов за прегрешение отдельных их товарищей представляет собой абсолютно неприемлемую практику коллективного наказания. Министр спорта Виталий Мутко, чье ведомство комиссия обвиняет в сокрытии фактов незаконной допинговой практики, сделал заявление, полное сарказма. «Если хотите, мы вообще с превеликим удовольствием прекратим проверки и в результате только сэкономим деньги». Замечание главы Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы американские журналисты расценили как жесткую риторику времен Холодной войны. Отчет комиссии стопроцентно политически мотивирован и является продолжением направленных против России западных санкций. Комиссию возглавлял основатель и бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства ВАДА, 73-летний канадский адвокат Ричард Паунд, человек бескомпромиссного, крутого нрава. В течение 13 лет он занимал высокую должность в Международном олимпийском комитете, курировал расследование коррупционного скандала на зимней олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Слова, сказанные Паундом в понедельник на презентации отчета, тоже, как показалось журналистам, содержали отсыл к временам Холодной войны. Действующий в России механизм допинг-проверок, пережиток советской системы, отстранение российских легкоатлетов от соревнований будет равносильно взрыву ядерного боезаряда. Ну, а средством его доставки к цели является, видимо, сам Ричард Паунд. В отчете, в частности, говорится, российские должностные лица уничтожили более 1400 допинг-проб, которые ВАДА хотела перепроверить, создали теневую лабораторию в Москве, чтобы неофициально проводить тесты, вымогали деньги у спортсменов за сокрытие положительных проб, равно как и принуждали их к употреблению стимуляторов. Использовали ФСБ для запугивания работников официальной лаборатории в Москве и Центра контроля на Олимпиаде в Сочи. Столь разветвленная допинговая практика с вовлечением в нее чиновников и целых государственных структур, кажется, не знает себе равных в мире. Если отвлечься от политики, то какие еще страны и виды спорта могут попасть под допинг-расследование? В лентах информагентств упоминается, в частности, Кения. На вопросы «Радио Свободы» отвечает профессор экономики спорта и спортивного менеджмента Университета Темпл в Филадельфии Майкл Литц.
Если страна, досель неизвестная как крупная спортивная держава, неожиданно вырывается в призеры, как произошло, например, с Восточной Германией в 80-е годы прошлого века или с Китаем в плавании десятилетия спустя, то это, как правило, свидетельствует о том, что ее спортсмены употребляют допинг. Порой, впрочем, на это указывает и обратный признак, а именно результаты, на удивление, высокие и стабильные на протяжении очень многих лет. Из-за политизации и коммерциализации олимпийского движения, к несчастью, любая более или менее нештатная ситуация может служить основанием для подозрений. Что касается видов спорта, подверженных допингу, то в настоящий момент я бы не поручился за чистоту ни одного из них, включая шахматы. Ведь есть разные стероиды, и диапазон действий у них очень широкий. Конечно, на ум сразу приходит тяжелая атлетика или метание ядра. Стероиды, однако, сегодня принимают не только с целью наращивания мышечной массы, но и для быстрого восстановления организма после изнурительных тренировок или даже во время соревнований, чтобы повысить выносливость. Сегодняшний беспощадно выматывающий режим тренировок был бы просто немыслим в достероидную эпоху. В фигурном катании, бейсболе, велоспорте стимуляторы присутствуют повсеместно. Это тотальное явление.
Если конкретно, по методу двойной бухгалтерии, плюсы стероидов, минусы стероидов, какое приращение в смысле результатов сулит допинг? Не абстрактно, а конкретно. И какую за это надо платить цену в смысле здоровья?
Плюсы разнообразные, в том числе продление плодотворной спортивной карьеры до возрастного предела, прежде недостижимого. Бухгалтерия, строго говоря, выглядит так. Никакие стероиды любителю против профессионала не помогут. Но когда речь заходит о спортсменах примерно равной силы, то пользователь допинга приобретает преимущество перед непользователем, поскольку в современном спорте разница разницу между медалями разной пробы или между призером и аутсайдером, между многомиллионным рекламным контрактом и дыркой от бублика может измеряться в десятых или даже сотых долях секунды. Спортсмены бреют ноги и грудь, чтобы сбросить со своего времени несколько миллисекунд. И, конечно же, наши атлеты никогда бы не принимали допинг, если бы он всем им помогал в равной мере. Такого не бывает. Одним он помогает больше, другим меньше. Одни спортсмены способны достигать пика своих возможностей и без стимуляторов, другие — только со стимуляторами. Допинговые препараты запрещены еще и потому, что они меняют расклад в большом спорте непредсказуемым образом.
Несколько слов о минусах длительного употребления стероидов.
О, сколько написано леденящих сердце слов о фаустовской сделке восточно-германских спортсменов с властями. Девочки, порой до пубертатного возраста, получали под видом витаминов препараты, которые нарушали их нормальное половое созревание, и в ряде случаев требовали в дальнейшем даже операции по изменению пола. У других появлялись дети с тяжелыми врожденными дефектами, выходили из строя сердце и легкие, возникали онкологические проблемы. У мужчин расстраивалась деятельность сексуально-репродуктивной функции. Тайлер Гамильтон, велогонщик, товарищ по команде легендарного Лэнса Армстронга, фигуру оглушительного допинг-скандала, рассказал, как однажды во время соревнования ему по ошибке ввели дозу чужой гипероксидной крови, от чего он едва не умер. И тем не менее, я как-то прочел в Sports Illustrated опрос выдающихся спортсменов, которым была предложена, гипотетически, фаустовская сделка. Прием препарата, который в течение 10 лет гарантирует им статус самого лучшего игрока в своем виде спорта, но с оговоркой, что по завершению приема препарата они со 100% вероятностью сразу же умрут. И половина респондентов предложение приняла.
Антидопинговое агентство Нидерландов полагает, что в большом спорте от 14 до 39% спортсменов принимают стероиды, а ловят из них ежегодно не более 1-2%. Это я к тому, что у больших спортсменов отношение к риску совершенно не такое, как у обычных людей. Они ходят по острию ножа, в смысле здоровья, даже не употребляя никакого допинга. Вы говорите, что за допинг карают, среди прочего, потому что он меняет расклад сил между спортсменами непредсказуемым образом. Ну а природные данные, столь разные у разных людей, разве они не делают того же самого? Почему не задаться целью изобрести относительно безопасные стероиды и, допустим, приравнять их употребление в тренировочном процессе к витаминам?
Да, эти вопросы активно обсуждаются в экспертном сообществе. Следует или не следует, к примеру, допускать к соревнованиям женщин, у которых концентрация тестостерона выше, чем у среднестатистической представительницы их пола? И если да, то как компенсировать отставание по этому показателю их соперниц? За счет стероидов? А если метателю копья после травмы имплантируют искусственный плечевой сустав, которым дает ему преимущество хотя бы за счет того, что продлевает жизнь в спорте? Запад обгоняет третий мир по научно-спортивному ноу-хау и тренировочной технике. Следует ли из этого, что спортсмены из развивающихся стран должны иметь шанс гасить это преимущество с помощью химических препаратов, импорт которых Запад обязан к тому же субсидировать им, чтобы уравнять шансы? А какие споры шли перед одной из последних Олимпиад о допустимости использования пловчихами гидродинамических купальников? В нашем бейсболе стероиды непропорционально употребляют иммигранты из Латинской Америки, которые не имели в юности той еды и того доступа к тренажерам, которые имелись в распоряжении их сверстников в Штатах. Все множество заковыристых вопросов, возникающих в связи с использованием допинга в спорте, невозможно решить демократическим путем. Поэтому даже в США они решаются патерналистски, указом сверху.
В связи с допинговым скандалом в России, ваши гиперчувствительные коллеги в Канаде и других странах стали сетовать на то, что современный бездуховный мир превращает спортивные медали в фетиш, из чего и проистекают все беды с использованием запрещенных препаратов. Пора, дескать, вернуться к исходному олимпийскому принципу: главное не побеждать, главное участвовать. Полагаю, что допинговую проблему можно попытаться решить и таким гуманистическим способом. Закончить нашу беседу я хотел бы все-таки на политической ноте. Россия отчаянно жалуется на притеснение и дискриминацию, на то, что ее пытаются наказать несоразмерно. При этом мандат комиссии касался только России и только легкой атлетики. Другие страны и другие виды спорта не входили в компетенцию комиссии. Что вы думаете?
Полагаю, будет не лишним напомнить россиянам о случае американки Мэрион Джонс, обладательницы 3 золотых и 2 бронзовых олимпийских наград в спринте и в прыжках в длину. Она была любимицей Америки. Ее облик украшал коробки с кукурузными хлопьями. Она не сходила с экранов телевизоров. Суперзвезда. И в 2007 году она угодила в тюрьму за дачу ложных показаний на процессе, на котором разбирались выдвинутые против нее обвинения в употреблении допинга. Говоря о России, из того, что я знаю, складывается впечатление, что широко разветвленная карательно-принудительная допинг-практика, сложившаяся в стране, не могла существовать без попустительства, по крайней мере, спортивного начальства, даже если оставить в стороне начальство политическое. Хотя всем известно о переплетении в России политики и большого спорта. То же самое имело место в ГДР. Так что прецедент налицо. Если обвинения подтвердятся, и это важное «если», то России придется произвести массовую чистку рядов и перестроить всю систему допинг-контроля в профессиональном спорте. Такое требование к ней кажется мне совершенно разумным и недискриминационным. Отстранение российских легкоатлетов от соревнований сроком на год будет мерой совершенно адекватной в отсутствии необходимых структурных и кадровых перемен.
Евгений Аронов беседовал с профессором университета Темпл Майком Литцем. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Московская художница Лена Хейдис работает над серией портретов акциониста Петра Павленского, находящегося в заключении после проведения акции «Горящая дверь Лубянки». Он поджег дверь одного из входов здания ФСБ в центре Москвы. Хейдис – социально чуткий художник. Она откликается на разные события российской общественно-политической жизни. Так, Лена Хейдис – автор выполненных губной помадой портретов участницы группы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой и галереи образов Бориса Немцова из 200 листов. С Леной Хейдис о ее новом проекте беседует мой коллега Андрей Шарый.
Я рисую карандашом на бумаге. У него очень монументальное, высеченное из камня лицо. Внимание к нему уже привлечено, но хотелось бы подчеркнуть вот его монументальность и самодостаточность. Как бы о метафоричности и символичности его акции можно долго говорить, а сейчас речь идет как бы о его оболочке. Кроме того, Петр Павленский использует свое тело как кусок мрамора, отсекая от него все лишнее, как настоящий скульптор он себя ведет. И получается очень убедительный образ.
Он интересный типаж, да, для художника?
Очень, да. Все акции Павленского, они символичные. Когда над ними начинаешь думать, возникает широкий ассоциативный ряд. Не только это касается, например, репрессивной системы, которая сложилась в России, как в полицейском государстве, но эти мысли идут дальше. То есть, вот, например, акция «Целетуша», где он завернут в колючую проволоку. Эта акция, на самом деле, посвящена самой свободе, о том, что человек современный, он не свободен, что он беззащитен перед репрессивным аппаратом не только российского, но любого государства. Вот на мой взгляд, я так ее понимаю, эту акцию, она очень сильная. В настоящий момент это один из самых больших, ярких и интересных художников России, акционистов. Я этого не знала раньше. Я прочитала, что он учился в художественно-промышленной академии, изучал монументальную живопись. И удивительное совпадение. Он сам является объектом такой монументальной живописи. Он сам монументален, как образ.
Есть один портрет, где Павленский похож на крестоносца такого в огне. Это мне так кажется, или вы вкладывали какой-то такой даже религиозный смысл в его поступки?
В 1912 году, когда я голодала за «Пусси Райот», поддержку «Пусси Райот», одновременно Петр делал первую свою акцию, «Шов» она называлась, когда он зашил себе нитками рот. Мне тогда, кстати, вот эта акция не совсем показалась интересной, потому что он соотносил смысл ее с Священным Писанием, с Библией. И вот, на мой взгляд, всякое со священными текстами любой конфессии, без разницы, Коран, Библия, Талмуд, что угодно, любое произведение искусства делает ее локальным. А на мой взгляд, у искусства более мощный заряд, чем у религии. То есть если искусство пробивается к подсознанию, к сознанию своими образами, каким-то таким архетипическим символом, то оно сильнее, чем религия. по своему воздействию, и Павленскому это удается. Нет, вот этот крест, который кажется на заднем плане, он на самом деле случайен. То есть он на самом деле не крестоносец, на мой взгляд. Ну, потому что он сильнее, интереснее, чем крестоносец.
Но, с другой стороны, Павленский, как кажется, вот в последней своей акции прямо апеллирует к святым текстам, потому что горящие двери ФСБ параллель с горящими вратами ада.
Очень хорошая ассоциация, я с ней согласна. Символ замечательный. В подвалах НКВД, в подвалах Лубянки были замучены и убиты много людей достойных в том числе. И вот он эти врата ада сжигает. То есть он показывает этой акции тем самым, что путь освобожден. То есть свобода, вот она. Убрали мы ад, убрали эти врата ада, и теперь вы свободны. Вот, на мой взгляд, что он этой акции говорит.
В одном вашем рисунке есть надпись на немецком языке. Расшифруйте ее, пожалуйста.
Да, это стихотворение Ницше. Потому что Павленский – это тот самый сверхчеловек, о котором говорит Заратустра. Он стал сам судьей, мстителем и жертвой собственного закона. Он сам создал свой закон, и сам его несет, и сам его исполняет. Это удивительно совершенно. И это произошло в области современного искусства, а не где-то там в политике, в каких-то других областях человеческой деятельности. И вот стихотворение. «Я их weiß, woher ich stamme, und gesät ich gleich der Flamme, glühe...» Да, я знаю, откуда я произошел. Ненасытный, как огонь, я сияю и сам себя уничтожаю. Я продолжаю дальше по-русски. Пламенем становится все, чего я касаюсь, и углем становится все, что я покидаю. Да, я действительно огонь. Это одно из самых, на мой взгляд, сильных стихотворений у Ницше. И вот он, последняя акция, она просто воплощение его.
Елена, а почему вам Павленский кажется сверхчеловеком?
Потому что он живет по собственному закону. Он повесил на себя свою волю как закон. Это я сейчас цитирую Ницше. И исполняет этот закон. Вообще он очень индивидуалистичен. Это как раз то самое качество, которое российским гражданам совершенно не хватает. То есть вот российское общество, оно общинное. Большинство людей склоняются к коллективизму, к общинности, вот к такой, к усредненности и так далее. А Павленский на этом фоне выделяется ярко. Как человек, как личность. Как умный человек, как замечательный акционист, как большой художник.
Когда лет через 50 или 100 будущие критики искусства начала 21 века будут составлять антологию вашего творчества, то 2015 год войдет как год, когда Лена Хейдис работала с образами двух героев. Первый из них был Борис Немцов, и второй – Петр Павленский. Вернемся немножко, отмотаем нашу с вами историю на полгода назад, когда вы приступили вот к этой монументальной задаче марафона, связанного с портретами Бориса Немцова. Вы продолжаете работу, как там обстоят дела, сколько у вас сейчас уже портретов?
Больше 200. Сейчас я переключилась на Павленского, но я буду рисовать Бориса Ефимовича дальше. То есть он мне по-прежнему интересен. А они чем-то похожи по характеру. Они оба яркие, независимые. Повесили на себя свою волю как закон, говоря словами Ницше.
Немцов – это тоже сверхчеловек в вашей трактовке?
На мой взгляд, да, конечно, конечно, абсолютно. Абсолютно бесстрашный и вообще жил так, как хотел. Он одновременно человек ренессанса, человек, любящий жизнь, честный, открытый. В нем те самые качества, которым, опять-таки, же российскому гражданину не хватает. То есть ренессанса не было. Вот такого возрождения не было. И я жду, когда это время наступит, наконец. Крепостное право у нас не заканчивалось, честно говоря. То есть оно не было отменено в 1861 году, оно продолжается. Советская власть – то же самое крепостное право. В данный момент полицейское государство – это продолжение крепостного права. И вот мы в этом состоянии так и продолжаем жить, в крепостном. А Борис Немцов – он человек смелый, он человек ренессанса. Говоря словами Заратустры, он вообще вот тот самый сверхчеловек. Да. Только не в банальном интерпретации вот такой стереотипической, что Ницше – это идеолог нацизма, это, ну, любой грамотный человек знает, что это не так, да, а в таком глубоком философском смысле. Это человек, который живет по собственному закону и по этому же закону и погибает.
Надежду Толоконникову вы рисовали помадой, если мне не изменяет память. Почему у вас вызвал ее образ желание воспользоваться таким нетрадиционным техническим инструментом для работы над ее портретом? И почему в работе с образами Немцова и Павленского вы пока придерживаетесь более традиционной, так сказать, техники работы, скажу так.
Потому что Надежда Толоконникова – женщина. Феминизм пока нигде не победил ни в одной стране мира. Но в Америке еще, может быть, в Соединенных Штатах Америки более-менее там какие-то права женские соблюдаются. Да, в остальных странах мира как-то поменьше. В России вообще женщины – существо второго сорта, будем честными. Рисуя помадой, я просто это хотела вот ее женскую сущность подчеркнуть. И, между прочим, я, оказывается, предугадала то, что будет происходить потом, когда она выйдет из заключения. Она стала пользоваться помадой, пользоваться косметикой. Она стала очень такой красивой девушкой, ухоженной. Все закономерно абсолютно. Я, видимо, предсказала вот то, что будет происходить с ней, когда она освободится.
Вы планируете большую серию портретов Павленского? Или вы остановитесь, когда поймете, что его образ уже сложился в ваших полотнах?
Много есть акций, где он обнаженный, у него очень красивое тело, монументальное. То есть вот он, это совершенно, это произведение искусства Павленский сам по себе, он сам объект искусства. И вот люди, которые его не любят и называют это героическим самолюбованием, самопиаром и так далее, эти люди просто ему завидуют, естественно, да, художники я имею в виду. Потому что не все художники его поддержали, к сожалению. И мне хотелось бы порисовать его тело, и я очень рада, что Павленский жив, в отличие от Бориса Ефимовича. Вот я желаю ему здоровья, и, скорее всего, его осудят, к сожалению, но надеюсь, что срок будет небольшим. Так что думаю, что у этого дела большой резонанс будет общественный.
Вам для того, чтобы понять образ, суть человека, нужно быть лично с ним знакомым? Я помню, вы говорили о том, что Немцова вы знали, и это помогало вам в какой-то работе понять динамику его движения, динамику его образа, динамику его личности. С Павленским вы знакомы, и если нет, то нужно ли вам знакомство с ним для того, чтобы дальше работать над его образом?
Я думаю, что мы с ним познакомимся однажды, да, он мне интересен, да, я на суд пойду обязательно в ближайший, когда его будут судить, думать о мерах пресечения, что с ним будет происходить, я обязательно пойду на этот суд и буду рисовать его живьем, само собой, да. Я слушала его интервью внимательно, он человек глубокий, начитанный и ясный, он ясно мыслит, это очень хорошее качество для художника. Ну, в принципе, это видно по его работам, они ясные у него, то есть метафора читается, она яркая, символичная, и он понятен. Да, кстати, вот это очень, я хочу это подчеркнуть. В данный момент Павленский еще ценен тем, что он является арт-просветителем для широких слоев российского общества. Арт-просветителем настоящим, потому что это очень громкая, резонансная акция, которую он сделал. О ней будут много говорить, и я надеюсь, что вот искусство современное все больше и большее количество людей начнут понимать. Для меня это очень важно. Так что у нас отсутствует в данный момент арт-институции в широком смысле. Хотел добиться Гельман, когда занимался проектом «Культурный альянс» во многих городах, создать вот такие институции, которые будут заниматься современным искусством. Очень хорошая задумка была. К сожалению, ему не удалось. У него были недоброжелатели и так далее, ему, в общем, не повезло здесь. Вот. И в данный момент вот Павленский открывает эту дверь в современное искусство для широких слоев российских граждан. Вот это его миссия очередная, очень хорошая, я считаю.
Принято считать, что в современной России есть только один сверхчеловек и только один герой. Его зовут Владимир Путин. Часть творческой общественности придерживается такого мнения. И есть ваши коллеги, которые, например, изображают Владимира Путина даже собственной грудью. Почему Путин не интересует вас как сверхчеловек?
Он не является судьей, мстителем собственного закона, по словам Ницше. Потому что существуют два стандарта, две морали. Для друзей Путина, которые могут делать все, что хотят, обогащаться и так далее, и всех остальных граждан. То есть он ведет себя непоследовательно. Он не является сверхчеловеком, в отличие от Павленского, например, или Немцова. То есть вот он скрывает свою личную жизнь, к примеру, количество своих детей, история с женой и так далее. То есть вот все это тайно покрытое мраком, об этом никто ничего не знает. И это говорит о том, что этот человек мутит воду, чтобы глубже казалась она, вот на мой взгляд. И в этом ничего сверхчеловеческого нет. Он слабый человек. По сравнению с Павленским, например, или с Немцовым.
Андрей Шарый побеседовал с московской художницей Леной Хейдис. Тему изобразительного искусства, в данном случае карикатуры, продолжит и следующий наш материал. Украинский художник и музыкант Юрий Журавель стал известен задолго до того, как его карикатуру на Виктора Януковича и его соратников позаимствовала для своего так называемого художественного ответа журналу «Шарли Эбдо» российский сенатор Валентина Петренко. Журавель стал одним из самых известных художников Майдана. Выставку его карикатур 24 февраля, в один из самых страшных дней украинской революции достоинства, разгромил и сжег спецназ «Беркут». Своими рисунками Журавель реагирует не только на украинские, но и на российские события. В интервью моему коллеге Марку Крутову Юрий Журавель рассказал о своем отношении к французским карикатурам, посвященным катастрофе российского самолета над Синаем, к российскому президенту и россиянам, а также к нынешним украинским властям.
Как вы вообще узнали, что ваша карикатура получила такую своеобразную вторую жизнь? Какой была ваша первая реакция? Ну, честно говоря, реакции никакой. Дело в том, что СМИ вообще ждали, что у меня будет какая-то истерика или я как-то бурно отреагирую на это все. То есть, ну, в принципе, честно говоря, я привык, что мои работы иногда используются без разрешения, и поэтому я уже сейчас защитил авторское право на все свои работы. Сейчас я могу действительно уже отстаивать свои права и ждать каких-то компенсаций. Все нормально. Сейчас я жду каких-то, не знаю, публичных извинений от госпожи Петренко. И продолжим дело в суде. Пускай этим занимаются профессионалы, я в этом не разбираюсь совершенно.
А как вы вообще относитесь, собственно, к карикатурам Шарли Эбдо, на которые хотел ответить сенатор Петренко?
Скажу честно, получается, что для того, чтобы как-то расшевелить общество, приходится делать немного такие, как бы, удары, можно сказать, ниже пояса. То есть опошлять немного свои работы, делать их более жесткими, потому что действительно общество раскачать сейчас очень тяжело и обратить на себя внимание, чтобы они действительно понимали, что где и к чему. Поэтому иногда, честно скажу, я и понимаю ходы журнала «Шарли Эбдо», то есть они и действительно специально опошляют некоторые работы и делают их сенсационными. Действительно, ход был довольно неплохой, наверное, идея у госпожи Петренко, то есть она не отвечала на работы художников убийствами, как это было в прошлый раз, а решила ответить как бы своей творческой работой, этой низкий поклон за идею самой. Настолько все сделано, это очень глупо, можно сказать, даже тупо. Было бы неплохо, чтобы действительно, пускай она примитивно, но сделала и нарисовала сама и подписала сама же, а тут это чистый плагиат.
Почему-то мне кажется, что ее помощники, которые, скорее всего, делали это, выбрали ваш рисунок не случайно.
Да, я честно скажу, да, потому что я когда увидел сам сюжет, вот как бы, типа, ее пресс-конференцию, такое ощущение, что в этом есть какой-то подвох, что действительно хотят опять расшатать ситуацию в Украине, что вот опять приплести сюда Майдан в очередной раз, вот, потому что мы успокоились сейчас, вот, например, у меня в подъезде вместе живут на одной площадке бывший бандеровец, короче, участник УПА и НКВДист, они вместе выходят, пьют пиво, и все нормально. Государство живет мирной жизнью. Понятно, на Востоке у нас творится бардак, мы чувствуем вторжение со стороны России, вот, но народ уже научился жить по-новому, как бы, и прислушиваться к мыслям и мнениям друг друга.
Если бы вы сейчас рисовали этот котел, кого бы вы в него поместили?
Сейчас, честно говоря, вы знаете, я бы с удовольствием в этот котел поместил бы и представителей нынешней власти, потому что на костях Майдана влезли люди, которые не заслуживают там находиться, то есть обещания Порошенко не выполняются, люди недовольны и политикой Яценюка, то, что делает в Киеве Кличко, тоже нас не устраивает. В любом случае, слава богу, есть возможности бороться с этим. И я чувствую, что мы опять вот приходит конец осени, возьмемся за дело.
Юрий, в России много шума наделала акция Петра Павленского у дверей ФСБ. Ее называют чуть ли не лучшим образцом политического акционизма в истории России. Вы нарисовали карикатуру по ее мотивам. Эта акция вам понравилась? Она не пошлая, как карикатура Шарли, при том, что общество она явно расшевелила не хуже французских рисунков.
Согласен, да. То есть вы наверняка тоже, как журналист, чувствуете то, что есть цензура, есть ущемление прав людей. Здорово, в принципе, что КГБшная система, как и у нас в Украине, так и у вас в России, вообще во всех странах СНГ, рушится, и все отходит. Не обязательно людей убивать, уничтожать. То есть мне нравятся слова украинского гимна, где есть такие слова: «Сгинуть наши вороженьки, я краса на солнце». То есть краса на солнце, они сами отойдут, сами высохнут, вот как бы, потому что они старые, они гниют сами по себе. А новое, прогрессивное, оно прогрессирует, оно живет, оно бурнее, как бы находит в себе силы, как бы даже не бороться, не обращать внимания на это все старье. И я вспомнил просто, что Лубянка, вот, ну, Лубяная избушка несчастного зайчика из русской сказки, они чем-то идентичны. Вот. Но если как бы, Лубянка не может себя защитить от какого-то художника, который хочет устроить перформанс, это забавно.
Юрий, у вас много карикатур на Владимира Путина. Некоторые из них стали довольно известными. Например, та, где российский президент предстает в роли такого обиженного мальчика, с которым не хотят играть в войнушку другие дети. Можно ли этого мальчика перевоспитать? Или это уже невозможно? Или вот, как вы только что сказали, он отпадет сам?
Вы знаете, скорее всего, это все отойдет в прошлое. Люди сейчас общаются, у меня много, очень много людей в России, мы общаемся в Фейсбуке, есть очень много цивилизованных людей, которые не смотрят телевизор и не зазомбированы, вот, они понимают и отдают себя в том, что творится и у них в стране, в России, и то, что делается на Украине, какая международная обстановка, и принимают несколько источников информации и сами готовы делать выводы. В любом случае, эти друзья живут в России и в Москве, они никогда не пойдут, не возьмут оружие в руки, не пойдут на мою землю отстаивать какие-то чужие интересы. Сейчас мы живем в эпоху лучшей информированности, и нас уже так не Но я надеюсь на лучшее. В любом случае, мы будем жить в мире. Рано или поздно.
Вообще, я заметил, что вы охотно реагируете на события в России, хотя живете в Украине. Например, у вас есть рисунок, где Путин вручает медаль собаке, загрызшей человека. В образе животного считывается Рамзан Кадыров. Вы считаете, что именно Путин и глава Чечни стоят за этим убийством?
Ну, конечно. В любом случае. Ну, и вы наверняка об этом знаете. Откуда ноги растут, вот, и откуда идут все приказания. Вот. Дело в том, что наши концерты очень часто были в Москве. Я помню концерт оптимизма после событий Нордоста и смерти очень многих известных журналистов, которые расследовали эти события. Действительно, кто устроил сам теракт, руководил этими всеми процессами. Недаром эти журналисты были убиты. Мы об этом знаем в Украине, об этом, я уверен, знают многие в России, просто иногда боятся говорить об этом. Но рано или поздно правда она всплывет. Сейчас, слава богу, открывается очень много архивов в СБУ, после некоторых бывших, и мы узнаем правду. Она всплывает наружу, вот, и мы можем больше полнотой анализировать всю ситуацию, которая происходит сейчас. То есть, зная историю, ты уже не будешь делать ошибок в будущем.
Карикатура на Путина про его рейтинг, про его высокий рейтинг, который его же как бы и губит. Вы правда считаете, что вот в этом запредельно высоком рейтинге, 90% по последним данным, есть некая Кощеева игла, его что называется?
Конечно. Вы же слышали о Чаушеску, да, у которого за 2 дня до его расстрела был тоже очень высокий рейтинг. Вера и любовь граничит с ненавистью очень сильно. То есть человеку потом рано или поздно придется отвечать за свои слова. Дай бог ему, конечно, до старости, как Пиночет, еще кому-нибудь из диктаторов. Но я просто чувствую, да я просто знаю, что он доиграет. Я уверен, что чем дальше проходит время, россияне все больше и больше это понимают.
В свое время, в феврале 2014 года, вашу импровизированную выставку политической карикатуры на Крещатике сжег Беркут. То, что происходит в украинской политике сейчас, тот факт, что до сих пор не найдены и не осуждены виновные в расстреле людей на Майдане и так далее. Какие чувства у вас это вызывает? Вы настолько разочарованы итогами Майдана, что готовы, как вы намекнули, снова на него выйти? Или пока все-таки об этом рано говорить?
Конечно, в любом случае революция не закончилась. Революции проходят не за день, не за два, даже не за год, не за три. Общество должно воспитываться. То есть, слава богу, уже сейчас я общаюсь с молодыми людьми, с тем поколением, которое выросло на Помаранчевой революции. Это действительно полный сил и веры, настоящие патриоты. Ребята, которые знают историю, хорошо знают историю Украины, вот, и которые готовы отдать жизнь за независимость своего государства. Точно так же мы все уверены в том, что революция не окончена, и что сейчас у власти находятся неправильные люди. Слава богу, что мы знаем, что власть — это слуги, это наши слуги, и мы вправе их менять, и мы будем менять.
В российских тюрьмах находятся более 10 украинских граждан, которые признаны украинскими, российскими, международными правозащитными организациями политзаключенными. Одному из них, Надежде Савченко, вы тоже посвятили рисунок. Верите ли вы, что их отпустят, обменяют, что Савченко, Сенцов и другие обретут физическую свободу?
Ну, я уверен просто. И, конечно, есть надежда, но в любом случае дело в том, что время проходит, и правда, она рано или поздно всплывает. Сейчас никаких веских действительно причин нет, чтобы держать Надежду Савченко в тюрьме в России. Сенцов точно так же, в принципе, и все остальные ребята. И я уверен, что рано или поздно их отпустят. То есть, получается, время сейчас играет в любом случае против тех, кто держит их в тюрьмах. И чем дальше, тем хуже. То есть, чем раньше они отпустят, тем, можно сказать, быстрее они реабилитируют себя, может быть, оправдают.
А они могут себя реабилитировать этим?
Ну, я думаю, у них еще есть шансы. В крайнем случае, я не знаю. Дело в том, что отвечать на агрессию агрессией уже не модно. Вот. Мы просто будем их игнорировать дальше. В дальнейшем, как было, я помню фильмы, по-моему, Гайдая, да, лучший способ действительно игнорировать.
Юрий, в конце философский вопрос. Что ждет Россию и Украину? Можно ли перешагнуть через прошлое, через войну?
Все империи, они отживают свое, они разваливаются. Я с удовольствием, например, через 10 лет опять приехал в Екатеринбург. Мне очень нравится этот город. Я люблю город Тулу. То есть там это города с историей. Действительно, я в детстве зачитывался сказками Бажова, поэтому люблю как бы Урал. Мне нравятся эти места. С удовольствием точно так же принимали бы мы гостей в Карпатах, на Волыни. Единственная штука, в любом случае, это... Мне всегда нравилось радушие грузинов. У меня много есть друзей русских. Украинцы называют москалями нагло ведущих себя на территории Украины россиян. Поэтому научитесь просто быть действительно толерантными, равноправными, и рано или поздно вы чувствуете себя счастливым.
Марк Крутов беседовал с Юрием Журавлем, украинским художником и музыкантом. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Британский таблоид Daily Mail опубликовал статью, в которой обвинил российского олигарха Владимира Щербакова в вандализме и намерении разрушить исторический для британской и мировой поп-культуры особняк, некогда принадлежавший барабанщику группы Битлз Ринго Стару. Этот дом в городке Вейбридж стал местом паломничества для фанатов Битлз со всего мира. Как пишет Daily Mail, предыдущие владельцы дома с пониманием относились к его историческому и культовому значению, пока здание не перекупил почти за 6 миллионов фунтов бывший вице-премьер последнего советского правительства, а сейчас миллиардер, владелец крупнейшего автосборочного предприятия «Автотор» Владимир Щербаков. По информации газеты, Щербаков уже получил от муниципалитета Вейбриджа разрешение на снос дома Ринго Стара. Однако сам Щербаков утверждает, что не имеет к этому дому никакого отношения и вообще не обладает собственностью Великобритании. Вот как предприниматель прокомментировал обвинение британской газеты в интервью нашему корреспонденту Наталье Голицыной.
Я узнал об этом 2 дня назад, когда это появилось в русскоязычной прессе. По этому поводу я сделал специальное заявление, где все, по-моему, достаточно ясно. Ко мне этот дом не имеет ни малейшего отношения. Второе, что если бы люди, которые распространяли эту точку зрения, эту информацию, они могли это легко увидеть, потому что в Британии все в открытом доступе, они легко могли убедиться, что это просто однофамилец, может быть, в данном случае полный тезка, поскольку имя совпадает. Но разница в 10 лет довольно основательная. Если бы они хотели, они могли запросить меня, легко найти. Никто ничего не сделал. Я, честно говоря, думаю, что это просто даже не ошибка. Это или очень ленивый и абсолютно непрофессиональный журналист и безответственный редактор, который пропустил эту публикацию. Во что я поверить не могу, потому что знаком со многими британскими изданиями, и там такого не водится. Поэтому я думаю, что это просто какая-то провокация, которая кому-то потребовалась, больше ничего.
А кому могла бы потребоваться такая провокация против вас?
Мне трудно сказать. Знаете, во-первых, идет конкурентная борьба и у нас в России, и в нашем бизнесе особенно. Сейчас, когда автомобильный рынок идет вниз, вполне возможно, это просто в русле, так сказать, кто-то там дешевые дивиденды собирает на политических разногласиях Британии и России. Я до сих пор не могу понять. Вот, например, в чем суть публикации Daily Mail? Они чем так взволнованы? Вроде бы по тексту они намекают, что вот предыдущие хозяева, до Щербакова, относились с уважением к этому дому, а вот этот русский, такой весь из себя, он хочет бульдозером снести нашу культурную ценность. Но если так, они бы задали своему муниципалитету вопрос, а почему же вы разрешаете снести нашу культурную ценность? Для начала разговора спросили бы у себя. Но муниципалитету никто британскому такой вопрос даже не задал.
То есть вы полагаете, что это козни Британии против вас?
Я бы не говорил о всей Британии, но совершенно точно отдельных людей, которые эту информацию родили и потом устроили вокруг этого дискуссию. Я потом, когда уже поподробнее попросил информацию, увидел, что, оказывается, дискуссия идет уже там 2 недели в блогах. Уже там у них полно высказываний, начиная от американцев, австралийцев, с предложениями запретить русским покупать недвижимость в Британии, вообще выселить их. Ну, я так понимаю, что это именно и было, наверное, смыслом публикации, чтобы вот это все и снова начать обсуждать, породить вот такую волну эмоциональную, тем более у фанатов.
Вы пишете опровержение. А как вы думаете, вот тот истинный, с вашей точки зрения, покупатель этого особняка, почему он молчит, почему не опровергает?
Вы знаете, я не знаю этого человека. Мне очень трудно судить, почему он так себя ведет, но думаю, что потому что он живет в Британии. Он же купил этот дом для себя и перестраивает его для своей семьи. Думаю, что он решил потерпеть и, что называется, по-русски не высовываться, потому что он намерен в нем жить. Там будет жить его семья, он не хочет, наверное, вокруг себя создать совсем уж так недружественную атмосферу.
Вы намерены подавать в суд?
Безусловно. Я предложил Daily Mail, так же как и русскоязычным изданиям, во-первых, поместить опровержение с моим заявлением, во-вторых, принести публичные извинения. Если они этого не сделают в течение 2 недель, то, слава богу, британские законы достаточно уважительные относительно населения. Поэтому защиту обеспечивать достаточно.
А как вы намерены действовать в отношении «Комсомольской правды», которая напечатала этот материал?
Им сделано точно такое же предложение, так же, как и «Московскому комсомольцу», и РБК. РБК сегодня уже опубликовала свое опровержение, что информация ложная, и мы приносим извинения. Целый ряд других информационных агентств, которые перепечатали, тоже принесли извинения. Я считаю, что с этими, по крайней мере, вопрос исчерпан. Например, у нас есть опыт Елены Николаевны Батуриной в 2011 году, когда она привлекла одно из изданий точно примерно в такой же ситуации, то британский суд достал и российские газеты. Она не стала проводить суды в России, она провела их все в Британии.
Когда вы последний раз были в Британии?
15 назад.
Вы не любите Британию?
Нет, дело не в этом. Извиняюсь, может быть, 10. Я последний раз был в Ковентри, когда мы с ними начинали проект по производству Фергюсона. Трактора, комбайны Фергюсон. Мы начинали такой проект, но, к сожалению, он в то время не получился по чисто экономическим причинам. После этого я там ни разу не был. У меня нет, к счастью, необходимости, так сказать, жить в Британии по тем же причинам, по которым многие русские туда переехали. А так, у меня прекрасная семья, хороший дом, все друзья в России, я всю жизнь прожил в России, я плохо владею английским языком. Для чего я перееду жить в Британию? Да, у нас даже есть такая поговорка теперь. Раньше, помните, если, наверное, была «Сдона выдачи нет», это когда-то говорили, когда крепостные убегали за казаков, за Дон. А теперь говорят «Стензы выдачи нет». Поэтому многие русские, конечно, перебираются туда. Но я сейчас в клинике в Швейцарии. Знаете, когда тебе 65, уже приходится чуть-чуть глубже заниматься.
Но вы берите пример с нашей королевы. Ей в следующем году будет 90.
Это замечательно. И выглядит она чудесно. Я с ней, кстати говоря, встречался. Первый раз, когда мы были в Лондоне на «Семерке большой», это было в 91 году с Горбачевым. Ну, точнее, Горбачев был на «Семерке», а я был первым заместителем председателя Совета министров СССР. Я его сопровождал. И мы были у нее на приеме, даже обедали там. Все было замечательно. Второй раз, когда она приезжала, по-моему, в Россию, где-то еще был прием, на котором она была, тоже было после того, как СССР распался. Но я всегда с особым удовольствием смотрю, особенно когда она участвует в церемониальных делах. Настолько мило это все выглядит, с каким достоинством она себя ведет. Ну и в 90, дай бог ей здоровья. Ну, я много чего английского люблю. Мне кажется, что лучше британских архитекторов оформить дом внутри, дизайн дома, просто в мире не существует. Мне даже кабинет в Москве, когда я уже стал побогаче, мог позволить себе кабинет, я специально вызывал из Лондона дизайнера, который мне привез из Лондона мебель, и я с особым удовольствием сижу в этом кабинете, потому что мне просто нравится, как ребята это делают.
Вы, ну, как вы говорите, не самый бедный человек в России. А опасно быть богатым в России?
У меня нет на этот вопрос ответа. Я думаю, что, во-первых, богатым опасно быть везде. В какой бы стране мира ты ни жил, это всегда опасно. Другой вопрос, что в России, к сожалению, до сих пор не пришли в общественном сознании, в таком, если можно говорить, в среднем общественном сознании. Чего же мы все-таки в России не хотим? Чтобы у нас не было бедных или не было богатых. Вот у нас за последние, там, на моей памяти, 30 лет этой дискуссии, каждые 5 лет настроение меняется. Именно поэтому в Лондоне так много в последние годы появилось русских и русскоязычных. Это, в моем понимании, одна из причин того, что люди уезжают, потому что в стране, которая не определилась по такому вопросу, некоторые считают, что слишком опасно. Но я просто надеюсь, что я в таком возрасте уже власть не интересую и политиков, а политики меня вообще никогда не интересовали. Но есть пословица на Руси: от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Мы надеемся всегда на лучшее, но к худшему тоже на всякий случай готовимся.
Наталья Голицына беседовала с предпринимателем, бывшим вице-премьером последнего советского правительства Владимиром Щербаковым. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 13 ноября. Его подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.